Перевод. Ты питаешь ненависть к Господу Шиве, который является другом всех живых существ в трех мирах. Он дарует свои благословения великим личностям, поглощенным поисками брахмананды, трансцендентного блаженства, потому что они всегда думают о лотосных стопах, и также он выполняет все желания обычных людей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Люди делятся на две категории. К первой принадлежат закоренелые материалисты, стремящиеся к материальному благополучию. Если такие люди поклоняются Господу Шиве, все их желания осуществляются. Господь Шива, которого очень легко удовлетворить, быстро выполняет любые желания. Поэтому можно видеть, что простые люди с большой охотой поклоняются Ему. Ко второй категории относятся те, кто разочаровался в материалистическом образе жизни. Такие люди поклоняются Господу Шиве ради того, чтобы обрести освобождение, то есть избавиться от материальных самоотождествлений. Человек, осознавший, что он не материальное тело, а чистая душа, избавляется от невежества. Это благословение тоже может быть даровано Господом Шивой. Как правило, люди совершают религиозные обряды, чтобы добиться экономического процветания и разбогатеть, рассчитывая на то, что деньги помогут им удовлетворить свои чувства. Те же, кто отчаялся обрести материальное счастье, стремятся к духовной брахмананде, слиянию со Всевышним. Это четыре устоя, на которых зиждется материальная жизнь, религиозные обряды, экономическое благополучие, удовлетворение чувств и освобождение. Господь Шива является благожелателем как обычных людей, так и тех, кто достиг высот духовного знания. Поэтому, затеяв ссору с ним, Дакша действовал только себе во вред. Господу Шиве, как величайшему вайшнаву, поклоняются даже вайшнавы, не говоря уже о людях, ищущих освобождения, и обычных материалистах. Таким образом, он является другом всех, и простых людей, и возвышенных личностей, и преданных Господу. Поэтому никто не должен относиться к нему непочтительно или смотреть на него, как на своего врага. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шилакая чакшурун миритамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитами на Бутали Своям Рупах Дамахям Дадати Свападантикам Ванчакал Патрубьяшча Крипа Синхупе Эвача Патитанам Павани Бью Вайшневи Пью Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна, Пштая Бхагавиш, Мать Кришна, Вишну Свами, Нитина, Тима Галат, Тима Нишчая, Набая Миша, Прабхупада, Сипришту, Стамия, Мигуру, Падаши. Намо Вишну Падая Кришна, Пштая Бхагавиш, Мать Бхактивиданта, Свами, Нитина, Намаста, Сарисвати, Бхагавиш, Вани, Прачари, Нирвиши, Шашни, Вади, Пштая, Адиш, Тарини. Ядпада падмам махатам манулибхир нишевитам брахма расасва Расаса вартхиби локасья ядваршати чашишортхинас тасмай бхаван друхьяти вишвабандаве. Ты питаешь ненависть Господу Шиве, который является другом всех живых существ в трех мирах. Он дарует свои благословения великим личностям, поглощенным поисками брахмананды, трансцендентного блаженства, потому что они всегда думают о лотосных стопах. И также он выполняет все желания обычных людей. Итак, в этом стихе Сати прославляет необычное положение Господа Шивы. Она обращается к своему отцу Дакши и говорит: «Ты сам не понимаешь, с кем ты затеял ссору». То есть материализм Дакши подвел его. С одной стороны, кажется, что когда человек в материальном плане процветает, он имеет большой доступ к какому-то комфорту, к какому-то материальному счастью. То есть вроде бы у такого правильного ведического материализма есть свои плюсы, что обеспечивает человеку некоторый комфорт. Но вот как бы и определенный минус, То есть материализм дает какое-то определенное ощущение удовлетворения телу и уму, но он же побуждает людей совершать ошибки в духовном плане. И так, как бы, все здесь в этом материальном мире, как говорится, палка о двух концах. То есть вот его такая немножко высокомерная позиция с чувством превосходства, что он все правильно делает, он совершает ритуалы, на его стороне какое-то материальное процветание и так далее. Вот. Но это очень как бы благоприятное для материального состояния положение, но несущее в себе потенциальную опасность для духовной жизни. Потому что именно материализм, вот этот вот дух чувственного наслаждения, независимо от того, грубого или тонкого, он заставляет человека отождествлять себя с телом и, соответственно, мерить людей по телу. И вот здесь уже коренится опасность совершить оскорбление великой личности. Потому что великую личность мы не можем оценивать по материальным стандартам. Мы знаем, что великая личность на санскрите называется простым термином «махатма». «Атма» – душа, «маха» – великий. «Махатма» – великая душа. То есть величие души, вот это, оно уже, естественно, проявляется не в материальных категориях, не великое тело. То есть здесь люди пытаются с такими стать, не знаю, как это, маха-деха, наверное, большое физическое тело развить себе, чтобы тело было большим и крепким, здоровым и имело максимальное количество связи с этим миром. Потому что чем больше связи, тем больше влияния, соответственно, тем больше возможностей. Вот. А, как правило, крайность вот в этом материальном плане, она несет что с собой? Несет с собой духовное убожество. То есть, как правило, люди слишком много уделяющие влияние время материальному, естественно, страдает их духовная жизнь. Вот. Понятно, что также люди, которые углубляются в духовную жизнь, где-то страдает их материальная. То есть по той простой причине, что они этим так сильно не занимаются. Если человек решил погрузиться полностью в духовную жизнь, совершенно очевидно, что он будет заниматься материальной деятельностью по минимуму. Так, что-то такое он для своего поддержания будет делать, но не особенно он будет в эти все вещи погружаться. Вот. И великая душа, махатма, это тот, кто велик другими достижениями, другими совершенно категориями, которые дакша в данном случае оценить не может. И поэтому он великую душу Господа Шивы, Шиву пытается оценить со своих как бы материальных позиций, по этим меркам. И по этим материальным меркам, конечно, Господь Шива выглядит немного странно. То есть вот он такой отреченный, не дома, ничего у него толком нет. Семейная жизнь его тоже такая, как бы очень необычная. Вот в медитации в основном протекает, и не видно, чтобы он там как домохозяин особенно там занимался каким-то воспитанием, поддержанием, чего-то еще. То есть такая нетрадиционная, очень необычная семейная пара. Вот и Дакшу это раздражает. То есть он смотрит на это все, и внутреннего духовного величия он оценить не может, он может только иронизировать на эту тему, как бы он понимает, что есть духовность, но сам он пока находится на другом уровне, поэтому каждый, естественно, для того, чтобы как-то продвинуться, немножко должен унизить другого. Вот он пытается делать то же самое с Шивой. Но величие Господа Шивы таково, что вот такие как бы нелестные замечания в его адрес посылать, это, здесь говорится, то же самое, что играть с огнем. Вот, потому что хотя Господь Шива не злоблив и не обидчив по материальным таким понятиям, он трансцендентен, вот, тем не менее мы знаем, что Господь Кришна таких вещей не терпит по отношению к своим великим вайшнавам, к великим душам. Вот, и поэтому здесь Сати говорит, что ты не понимаешь, с кем ты затеял вражду. Он говорит, что Господь Шива – это друг всех трех миров и всех категорий живых существ. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что есть материалисты, они поклоняются Господу Шиве с материальными какими-то целями. Есть трансценденталисты, такого имперсонального толка, которые разочаровались в материальной жизни, хотели бы освобождения. Они также поклоняются Господу Шиве. И есть преданные. И так он говорит, таким образом он является другом всех. И простых людей, то есть материалистов, читай, и возвышенных личностей, трансценденталистов, имперсоналистов, и преданных. Поэтому никто не должен относиться к нему непочтительно и смотреть на него, как на своего врага. Так Шрила Прабхупада заканчивает свой комментарий. То есть Господь Шива как бы одинаково благоволит ко всем живым существам. Таково его уникальное положение. То есть его невозможно рассматривать в принадлежащем какой-то вот одной категории. Он в этом плане такая как бы личность универсальная. Он способен дать людям материальные благословения в связи с чем? В связи с тем, что его супруга Парвати или Дурга – это как бы божество, которое командует всей материальной природой. Вся материальная природа, как говорится в Брахма-самхите, что вот эта вот материальная энергия Дурга, она действует под руководством Кришны. То есть она не сама, вот, но она наделена им определенными полномочиями. И она является супругой Господа Шивы. Вот, и поэтому люди, поклоняющиеся Шиве, они автоматически получают благословение матери Парвати или Дурги. Вот, то есть таким образом он дает материальное благословение. Те, кто хотят от него чего-то такого, как бы имперсонального отречения, тоже могут это получить, потому что он по виду как раз такой и есть. Отрешенный полностью, погруженный в себя, не связанный с этим миром, вот, невозмутимый совершенно. И у людей складывается такое впечатление, что вот он такой имперсоналист. Хотя он внешне, как бы почему такое складывается впечатление? Потому что он не поклоняется внешним каким-то образом божествам. То есть его сила медитации такова, что он способен создать это мурти в своем сознании. Мы знаем, в шастрах говорится, что мурти или божество Господа создается из разных элементов. Его делают из драгоценных камней, например, там тоже шалограм или гавардхан приравнивается к своему положению к драгоценному камню, как драгоценный камень. Он может быть из металла сделан, может быть из дерева сделан, из чего там, из земли или из глины, он может быть из краски, плоскостное изображение. И он может быть сделан из элемента ума. Ум — это также элемент. То есть мы обычно не думаем, что ум — какой-то элемент. Мы чувствуем, когда нам, например, воздуха не хватает, воды не хватает, чего-то еще, земля из-под ног уходит. Вот. Но ум — это такой же элемент. И в шастре говорится, что также одним из элементов, из которых может быть сделано божество, это манас, ум, то есть ментальная форма. И Господь Шива уникален тем, что он способен на вот такую вот манаса-пуджу. То есть он способен внутри своего ума создать это мурти, и Кришна входит в его ум. Поэтому Господу Шиве не нужно внешнее божество. То есть вообще, как бы тут разные, конечно, есть акценты. Говорится, что внешней форме божества поклоняться должны новички. Это вполне естественно, их практика. Конечно, когда человек становится великим преданным, это не означает, что он должен мурти отбросить. Вот, он может продолжать ему поклоняться, вот, но в целом его квалификация позволяет ему также проводить манаса-пуджу, благодаря тому, что его ум полностью чист, и никакие мысли его не отвлекают, поэтому в его уме Господь легко появляется, как в той же Брахма-самхите сказано, что он отражается в умах медитирующих йоги, Верховный Господь. То есть их ум чист, поэтому он там легко проявляется. Если человек является новичком, и пока его ум всякими разными другими вопросами озабочен, он не может совершать манаса-пуджу. Он на третьей секунде отвлечется, какие-то мысли его уйдут, он потом, ах, что же я делал, я же, кажется, пытался медитировать, он вспомнит об этом. Вот, то есть его ум нестабилен. Поэтому у него есть как бы такие внешние атрибуты и такое. Но Господь Шива не нуждается в этих вещах, его ум полностью чисто спокоен, поэтому он совершает такую манаса-пуджу. И внешне, именно по этой причине, может показаться, что он имперсоналист, что он как бы такой видимой форме, которая стоит у него перед ним, прямо он не поклоняется, такого нет. Вот. И по этой причине люди могут думать, что вот Господь Шива такой, он просто погружен в сияние Брахмана, и поэтому он может дать. Да, он может это дать. Поэтому у него много таких последователей. Тем более мы знаем, что Господь Шива приходил в облике Брахмана Шанкарачарьи, распространял эту майаваду с определенной целью исторической, вот, чтобы восстановить авторитет вед после того, как буддизм исполнил свою историческую роль. Теперь авторитет должен быть вед восстановлен. Вот, на имперсональной основе, потому что многие люди хотят этого, они хотят безличного, они хотят духовности, но не хотят служить Кришне. Вот такая вот интересная категория людей. Довольно часто встречается на самом деле. То есть они уже не грубые материалисты, их уже материализм, может быть, надоел, все эти вещи такие грубые. Но преданными они стать пока не могут по каким-то причинам. Вот у них вот это вот желание стать Богом, слиться с Богом, или имперсональная духовность настолько сильно на них давит, что вот они как раз в такой категории находятся. Уже не грубые материалисты, но по-прежнему еще, так сказать, с Кришной отношения не завязать не готовы. И поэтому они находят свое место или свою такую нишу между грубым материализмом и настоящим трансцендентализмом, такой имперсонального толка трансцендентализм. Вот таких людей очень много, мы знаем, что их там много разных мастей. Вот они готовы взахлеб говорить о ведах, слушать о том, о сём, им интересны всякие разные ведические науки, вот они будут говорить о Боге, о божественной любви и так далее. Вот. Но только стоит словом обмолвиться о Кришне, сразу же их внутри передергивает, потому что Кришна это конкретная личность, вот, которая как бы смотрит на нас с некоторым ожиданием, когда же ты предашься мне. Вот. А аспект Кришны в виде этого безличного брахмана ничего от нас не ждет. Свет есть свет. Он дает свое блаженство, дает свою радость. Хотя откуда в свете вдруг ни с того ни с сего радость должна взяться? То есть это радость, которая пребывает в брахмане, это радость, это блаженство самой верховной личности Бога. Как бы это его такая эмоция пребывает в этом брахмане. И живые существа чувствуют эту эмоцию радости, просветления. Свет радует живые существа. На свету все время радостно, хорошо. Вот. И это очень обширная и такая разношерстная категория людей, имперсоналистов. Поэтому, хотя на Западе этот термин не очень-то употребимый, вот, в комментариях Прабхупады он постоянно встречается, чуть ли не через комментарии он встречается. Вот, это обозначает, что это довольно-таки актуальная тема, и мы должны понимать сам смысл этой философии имперсонализма и видеть, что большая часть так называемой духовности западной, она как раз вот такого имперсоналистского толка. Вот. И Господь Шива, это тоже такая достаточно популярная фигура. Вот, на Западе перед ним, так сказать, тоже многие люди склоняются, благоволят. Индусов, наверное, не знаю сколько там в процентах, но огромное количество именно шиваитов. Вот, потому что это, им кажется, очень удобное божество. Потому что, с одной стороны, он дает и материальные благословения, у него супруга, так сказать, материальной природой командует. И с другой стороны, он может дать такое отречение и освобождение, поскольку он сам такой отрешенный, освобожденный. Вот. И крайне, конечно, мало людей, которые реально понимают положение Господа Шивы, кто он такой, что он в действительности скрытый преданный. Он не афиширует всех этих вещей, почему? Потому что его окружение, кто такие? Все эти буты, ракшасы, там, пишачи и так далее, это такие существа, которые вследствие своей дурной кармы не способны оценить преданность. Вот. Но если они уважительно относятся к Господу Шиве, то они постепенно прогрессируют. То есть в этом как бы вся хитрость, весь трюк, что дать им чистое преданное служение он не может, просто потому что они могут этого оценить. Это вполне понятно. Перед свиньями какой смысл там метать бисер. Но они очень испытывают большую симпатию к Господу Шиве, потому что он выглядит как их человек. Вот, они, как правило, с какими-то там дурными привычками и так далее. И он как такой, знаете, вот подыгрывает им, потому что для таких живых существ дать чистый образ Господа Вишну, они не могут его принять. Господь Вишну слишком чист, благость, требует высокие стандарты поклонения. А Шива как бы такой законспирированный вайшнав, вот, как такой резидент. Вот, он находится в этой среде, вот, внутренне он вайшнав, но внешне он этого не афиширует. Внешне он как такой. Вот, и поэтому вот эти вот все не очень чистые существа, они принимают его за своего. И это как раз такая тонкая политика Господа Шивы. Он позволяет эти вещи сделать, вот, потому что они, поклоняясь ему, как великому вайшнаву, хотя они и не знают, что он вайшнав, они тем самым зарабатывают бхакти сукрити, потому что он бхакта. Он великий бхакта. И они ему, может быть, там в своем каком-то невежестве, с каким-то там своим пониманием служат, оказывают какое-то почтение. Вот. Но поскольку он вайшнав, и вайшнавы знают, что он вайшнав, они читали молитвы Господа Шивы, они знают, что там за тема у него медитации. Мы можем как бы, вайшнавам Господь Шива открывает себя, кто он такой. Он приходит во Вриндаван и просит даршан Кришны, он окружает Дхаму своими этими шивалингами, защищает его, защищает Дхаму вместе со своей супругой Майей, скрывая Дхаму от материалистов. То есть у него такое очень необычное служение, и мало кто знает его истинную сущность, кто такой Господь Шива. Вот, поэтому они могут прогрессировать Именно благодаря тому, что они не знают. Если бы они знали, что он из другой партии, может, они бы, так сказать, и не относились к нему с таким почтением. Вот, а поскольку он не афиширует себя, как вайшнав, вот, то они к нему тянутся и служат ему, как-то там поклоняются, и таким образом получают возможность дальше прогрессировать. В этом необычное очень такое положение господа Шивы. И из этой ситуации мы видим, что Дакша явно этого недопонимал. И поэтому он совершал такие глупые действия, относясь к великой душе, к Махатме, господу Шиве, пытаясь оценить его с материальной позиции. Действительно, если мы возьмем любого преданного, даже самого успешного, возьмите какого-нибудь саньяси, духовного учителя, попытайтесь оценить его с материальных позиций. Каково ваше место в обществе? Никакого места, саньяси, общество отринул. Каков ваш банковский капитал? Никакого вообще. То есть, кто вы с материальной точки зрения? Да никто вообще. Да? То есть, все. То есть, получается, что с одной стороны, великая душа по духовным измерениям, по духовным качествам, с материальной точки зрения это вообще никто. Какой-то бродяга вообще непонятно. Ни кола, ни двора, ни денег, ничего, так сказать, ни пенсии, ничего нет. То есть, кажется, что вообще какой-то антисоциальный элемент. Вот, поэтому невозможно великих личностей в духовном плане оценивать с материальной точки зрения. И Дакша делает это. И это является великой ошибкой, о которой сейчас Сати его предупреждает, что ты как бы играешь с огнем. А огонь, мы знаем, это что такое? Огонь, с одной стороны, полезная субстанция. Можно при помощи огня обогреться, можно при помощи огня пищу приготовить. Много разных полезных вещей можно сделать при помощи огня. А можно и обжечься, можно и сгореть вообще в огне. То есть тоже вот такая палка о двух концах, огонь. Тогда мы видим, что огонь страшная стихия, его невозможно затушить. Вот, с другой стороны, мы и не можем и без огня жить. Какая жизнь без огня? С другой стороны, если неправильно с ним обойдешься, этот же самый огонь, без которого мы не можем жить, он же нас испепелит. Вот это говорит о том, что огонь полезен, но к нему необходимо правильно относиться. Вот точно так же вайшнав или Кришна сам по себе, без него невозможно жить. Никто не может жить без Кришны, даже материалист, который не признает Бога, ничего не понимает, живет там на каком-то своем автопилоте, в своих каких-то материальных вещах, он не может жить без Кришны, просто не способен, потому что самого феномена жизни без Бога не существует. Но, по меньшей мере, он его как бы и не знает, и не оскорбляет. Он его не прославляет, но он его и не оскорбляет. Вот он в полном невежестве находится и просто живет, как бы, по милости Бога, там, на своей какой-то карме. И все. Вот. Но, когда человек уже немножечко знает о Боге, с одной стороны, это дает ему возможность прогрессировать, с одной стороны. С другой стороны, если он неправильно как-то себя поведет по отношению к Кришне или к вайшнавам, то он может также деградировать. То есть, вот она, игра с огнем. Ты можешь из огня извлечь большую пользу, а можешь сильно обжечься, повредить себе. Вот поэтому вот это вот необходимо усвоить. И когда мы находимся в обществе вайшнавов, то здесь нужно как бы понять, что вайшнавов с материальной позиции оценивать нельзя. Конечно, мы не можем игнорировать материальную сторону их личности, мы не можем игнорировать их обусловленность, вот, но тем не менее мы должны понимать, что обусловленность вайшнава – это то, что с течением времени уменьшается. Если он продолжает оставаться в преданном служении, то с течением времени эти все вещи уходят, как Кришна говорит в 9 главе Бхагавад-гиты, что даже если он совершает самоотвратительные поступки, но при этом занят преданным служением мне, его необходимо считать праведником, садхурева самантавья. Вот. Почему? Потому что он стоит на верном пути. То есть это обозначает, что внутри он уже осознал, что он душа, что он слуга Кришны, он пытается это делать, но его материальная обусловленность побуждает его иногда идти на поводу своей природы. И эти вещи могут выглядеть совершенно неприглядным образом. Апичет, судурачера, самые ужасные какие-то поступки он может совершать. Но Кришна предупреждает, он говорит, смотри на этого человека не просто вот какой он сейчас, а смотри на него в перспективе. Поскольку он на верном пути, путь – это то, что приведет его к совершенству. Сейчас он пока не совершенен, но он придет к совершенству. Вот. То есть, материальная обусловленность, с одной стороны, мы не можем ее игнорировать. И естественно, что какому-нибудь человеку, ну, какому-нибудь там, не знаю, неаккуратному, или который там считать не умеет, или какой-то безответственный. Точно, что мы ему не доверим склад, мы ему не доверим деньги, мы не доверим ему книги, мы не доверим ему руководство, потому что его материальная обусловленность будет его подводить постоянно. И хотя он повторяет Хари Кришна мантру, вот эти вот как бы материальные качества, они не дадут ему как бы себя хорошо проявить в служении, будет много беспокойства от него. Поэтому мы дадим ему какое-нибудь служение, ну, которое не требует такой высокой доли ответственности. И как бы, ну, будем надеяться, что он будет прогрессировать. Кришна говорит, смотри на него как на садху, потому что он потенциально им и станет. Вот. То есть вот такой вот тонкий момент. Мы должны эту обусловленность видеть и учитывать ее в служении, в отношениях. Вот. Бывают тоже такие вайшнавы странные, что там и обманет, глазом не моргнет. Вот. Очевидно, так сказать, что это незрелый пока вайшнав. Но если он продолжает свое преданное служение, значит, есть надежда, что в перспективе все будет хорошо. Вот. То есть эту обусловленность необходимо учитывать, соответственным образом как бы относясь к нему, то есть не давая ему каких-то таких ответственных вещей. С другой стороны, на этой обусловленности нельзя зацикливаться, потому что если мы на ней зациклимся, тогда мы потеряем вот это вот духовное видение, видение его духовной, лучшей стороны, которая хотя пока еще не развита, но в перспективе будет. Вот. И Дакша, хотя он и понимает, что Господь Шива это не какая-то необычная личность, что он духовен и так далее. Вот. Но в данном случае, поскольку он сам такой достаточно материалистичный Дакша, то он как бы съехал вот это вот в это материалистичное настроение, в материальное настроение и сделал излишний акцент на том, что Господь Шива якобы такой неквалифицированный с материальной точки зрения, не может там его жену, вернее его дочь чем-то обеспечить. А чем ее обеспечивать, Дурга Деви? Она всей материальной природой владеет. Что, собственно говоря, чего ей не хватает вообще? Вот. Но Дакша смотрит вот так на все эти вещи, поэтому он совершает ошибку. Вот. То есть это такой вот классический пример вайшнава апарадхи, когда духовная сторона недооценивается, а на материальном делается излишний акцент. Вот, то есть он говорит, как бы с материальной позиции смотрит на Господа Шиву и не видит его величия, потому что величие Господа Шивы, оно не внешнее, а внутреннее, как мы сказали уже, он по определенным причинам свою вайшнавскую принадлежность прячет, потому что если он будет своим последователям говорить об этих вещах, они просто быстро, так сказать, куда-нибудь уйдут, эти последователи. Вот. Они не будут вообще как бы прогрессировать совершенно. Поэтому он их держит рядом с собой, они поклоняются ему, называют его Богом, он как бы внутренне все это поклонение предлагает, естественно, самому Богу, Верховному Господу, но их он не разуверивает. Он не говорит, прекратите там, меня оскорблять, на самом деле это не я Бог, а вот Кришна Бог. Потому что если он это скажет, то тогда они сразу как бы выпадают, они не смогут уже поклоняться Кришне. Их тамагуна, в тамагуне Кришне нельзя поклоняться. Вот, мы знаем, что гуна благости должна быть для поклонения Кришне. Вот, поэтому у него такое вот необычное положение у Господа Шивы. И его необходимо учитывать. Здесь Прабхупада говорит в комментарии, что даже вайшнавы, да, где там, даже вайшнавы поклоняются ему, но они поклоняются ему как? Они поклоняются ему не как верховному. Здесь говорится, что Господу Шиве, как величайшему вайшнаву, поклоняются даже вайшнавы, не говоря уже о людях, ищущих освобождения, и обычных материалистах. Но вайшнава поклоняется ему не как Богу, а как великому, как духовному учителю, как основателю одной из вайшнавских сампрадай. Вот, и я помню, кто-то во время этой Навадвипа мандалы парикрамы, когда подходишь к йога-питхе, то есть место явления Господа Читани, там, ну, совершают поклон, естественно, перед Господом Читани, место его явления. И тут же буквально там метров, не знаю, там 20 или 30 от этого места находится в таком как бы отдельном храмике, небольшом, Шивалинга. Всегда там где Дхама, там где Верховный Господь, Шива рядом. Вот. Но ему поклоняются как бы в другую сторону. То есть обычно Господу поклоняются как левой стороной тела по отношению к нему, а как бы правой во внешнюю сторону. Вот. А вайшнавам, так сказать, в другую сторону, так сказать, тем более как ну, живущим вайшнавам. Вот, и поскольку у Шива он не умирает, он вечный сам по себе, то я помню, как Шиварама с вами во время этой парикрамы сказал, что вот, значит, поклонись Господу Чайтанья, а теперь подходим к Шивалинге и тоже кланяемся, но с другой стороны, правым плечом по отношению к нему туда. Все там давай поворачиваться, толкаться, там, пихаться и Господу Шиве, значит, поклоняться. Вот, это как вайшнав, вечно, так сказать, живой, охраняющий дхам. Вот, поэтому его положение вот, настолько необычно, и никогда нельзя, конечно, по внешнему виду судить о вайшнаве, что вот, знаем, что тело Господа Шивы золотистого цвета, но обычно мы не помним об этом, потому что обычно он перед нами предстает такой серый, такой запыленный. Вот, пепел из крематория, что-то у него такое необычайное, гирлянда из черепов, змеи на руках в качестве браслетов, вот, очень экзотичный вид, конечно, такой, спутанные волосы с трезубцем, вот, иногда видно в Индии некоторые садху под Господа Шиву они одеваются, страшное дело, такие они, ужас с трезубцем, такие личности идут, все там не для слабонервных зрелищ. Вот. Но Господа Шиву невозможно имитировать, когда кто-то там говорил про Упади, вот мы хотим быть последователями Господа Шивы, потому что он не такой строгий в своих стандартах, вот он там сам якобы там покуривает что-то еще, и так все как бы попроще ему поклонение. Он говорит, вы пытаетесь имитировать Господа Шиву с этой там медитацией Шива Гам, я есть Шива. Он говорит, но если вы есть Шива, попробуйте сделать то, что делает Господь Шива. Прабхупада все время говорит, попробуйте выпить океан яда или что-нибудь подобное из его подвигов, или попробуйте разрушить космос, или попробуйте совершать такие удивительные аскезы, как Господь Шива совершает. Вы говорите Шива Гам, но посмотрите, что делает Шива. На самом деле, кроме этих великих подвигов, самый большой его подвиг это постоянная медитация. Шива погружен в медитацию на Вишну, на Санкаршану. Если вы говорите, что вы Шива, ну, поклоняйтесь, делайте то, что делает Господь Шива, поклоняйтесь Санкаршане, все очень просто. Вот. Но люди пытаются внешне ему подражать, потому что он такой, у него очень романтичный вид, он не требует такой особенной чистоты, всего этого попроще. Вот. Но они хотят принять одну половину Господа Шивы, но не хотят принимать другую половину Господа Шивы, его вайшнавское сознание, его вайшнавские устремления. Вот. И по этой причине многие люди неправильно понимают Шива-татву, его такое положение. И как Дакша, с одной стороны, неправильно понимал, не увидел в нем вайшнава, и оскорбил его. Другие тоже не видят в нем вайшнава, думают, что он просто такой вот какой-то там йог-мистик, просто каких-то материальных благословений или освобождения, чего угодно. И только те, кто понимают, кто такой Господь Шива, они могут попросить у него Кришна-бхакти. С такой молитвой, как к великому вайшнаву, ему, к нему можно обращаться. В этом смысле, как духовный учитель, как великий вайшнав, он может благословить. Вот. А если к такой личности мы отнесемся как Дакша, то есть просто глядя на какие-то внешние качества, то действительно может показаться каким-то очень странным, и мы можем не разглядеть его вот этой вот вайшнавской сущности, оскорбить его и получить такие же реакции, как получил Дакша. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Все, раз вопросов нет. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.